Царю небесный, утешителю души истинный, и же везде сынь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность, что Ты снова собрал нас под сводом этого храма. Благослови, Господи, всех нас, которые хотят возрастать в познании Тебя, истинного Господа Бога Иисуса Христа. Прибудь с нами в своей милости, благослови сие дело нами начинаемо, а Тебя самим совершите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, пожалуйста, братья и сестры, рассаживайтесь. Я кратко напомню, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Речь шла о необычайном развращении человечества, которое так огорчило Бога, что, как говорит Писание, Господь раскаялся в сердце своем, что сотворил человеков, и решил уничтожить все живое, кроме праведного Ноя. И наступает всемирный потоп, который уничтожает все живое, кроме Ноя и того числа зверей, которых он по указанию Божьему, по паре взял с собой в ковчег. И все мы помним вот эти детские картинки, как вслед за Ноем послушно идут там пара слонов, пара жирафов там и так далее, и так далее. Ну, понятно, что за этим стоит мысль, что Бог как бы желает освободить землю от зла, от грешников, и следом за праведным человеком направляет в ковчег спасения и все живые твари. Затем рассказывается о очень такой радостной картине как бы начала нового человечества, когда Ной убеждается в том, что земля уже обсохла, голубь вернулся с масличной ветвью в клювике, и с этого момента маслины будет восприниматься как благословение Божие, благословение на предстоящую жизнь. Во время совершения таинства крещения в одной из молитв говорится о том, что подобно тому, как вот в клюве голубя ты послал масличную ветвь, знак примирения, то и помазание, совершаемое елеем, тоже будет знаком примирения в отношении человека, который решается принять крещение, то есть переходит от вражды к Богу, от недоверия Ему, переходит к тому, чтобы быть Его чадом, быть Его учеником, быть Его сотрудником. И вот все это повествование, которое читается после потопа, оно оставляет такое впечатление, что как будто Бог находится в таком очень хорошем таком расположении духа. Такая очень как бы семейная такая сцена. Ной приходит на землю, приносит, спускается из своего ковчега, приносит различных животных в жертву благоприятную, благоуханную Богу. Несколько там чистых и нечистых животных приносит в жертву. Бог обоняет это приятное благоухание и говорит, что он больше не будет уничтожать жизни человека на земле. Впредь навсегда сохранится всход, восход и заход солнца, сохранятся дожди, ветры, все необходимое для жизни. И не буду больше уничтожать человека, потому что знаю, что помышление сердца его – зло от юности его. То есть Бог как бы понимает, что человека не исправишь, он примиряется с этим и, по-видимому, имеет в виду какой-то другой способ помощи человеку. Скорее даже не помощи, а приручения. Мы уже с вами говорили о том, что Адам боится Бога, подобно тому, как многие первобытные племена имели изображение богов в виде самых страшных чудовищ, с огромными зубами, клыками, глазами. Ну, вспомните, там китайские карнавальные маски. Это все вот остатки именно такого восприятия Бога. А Бог желает приручить человечество, подобно тому, как испуганную птицу приручает какой-нибудь любитель птиц сначала сыплет зернышки далеко, потом поближе к дому, потом на руку, и, наконец, птица уже не боится залетать даже в комнату. И вот примерно то же самое происходит, вот такая вот сцена, очень такая благожелательная, взаимоотношение человека и Бога. И Бог опускает планку требований к человеку, дозволяя вкушение мяса всех животных. В то время как до потопа речь шла о том, что даю вам зелень травную, это будет вам в пищу. После потопа дозволяется вкушение мяса животных с одним незначительным ограничением, только крови с душой ее не ешьте. Потому что кровь, как носитель жизни, жизни, которая принадлежит только Богу, поэтому для того, чтобы человек не претендовал на обладание жизнью, ему дозволяется есть животных, но не употребляя их кровь. И заключается завет с Ноем, говорится о том, что потопа больше никогда не будет, и дается знамение этого завета, знамение, то есть знак, радуга. Каждый раз, когда ты увидишь радугу на небе, то знай, что я никогда не уничтожу на земле жизнь, и все необходимое для жизни будет все время воспроизводиться. Ну, конечно, вот такая картина, она имеет целью приблизить для читателя Бога как любящего Отца. Еще раз напомним, что эти главы книги «Бытия» с 1 по 11 главы – это не репортаж с места событий, это даже не историческая хроника. Это скорее метаистория, то есть древнейшие сказания, нередко заимствованы у других народов, у Египта, у вавилонян, но поняты и рассказаны в свете откровения данного еврейскому народу о едином Боге. Это своего рода философия древнейшей истории. И поэтому очень важно понять те нравственные выводы, которые делаются из этого повествования. Вывод из повествования о потопе, то, что стихийные бедствия есть следствие зла, творимого человеком. Конечно, можно в этом сомневаться, можем говорить, что вот там что-то такое происходит, явно человек ничего плохого не делал, что-то произошло, но здесь перед нами философия Библии, философия вот этих древних племен, которым рассказывалось о Боге, который вот так по-отечески и даже в чем-то сурово, но из-за суровости, из-за страстной, заинтересованной любви Бога в человеке, рассказывается именно так о Боге. Бог бесконечно любящий созданного им человека. И приручение отпадшего человека пойдет другим путем. Не путем селекции, не путем отделения добрых и уничтожением злых, а как-то иначе. Но этот путь пока не начат. И человечество, которое сохраняется вместе с семьей Ноя, вновь обнаруживает в себе какие-то очень малоприятные черты. Повествование о Хаме, которое насмехается над опьяневшим отцом, об этом как раз ярко свидетельствует. И мы застаем такое загадочное повествование о строительстве Вавилонской башни. Прежде чем рассеяться по земле, люди говорят, мы создадим себе имя. Некоторые экранизации американских кинематографистов, вот этих первых глав книги «Бытия», предлагает такую интерпретацию: строится башня, что-то там в строительстве не удается, и тогда некий царь языческий, который понимает, что Бог препятствует ему, он обладает огромной силой, у него какой-то невероятной силы лук, он берет стрелу, натягивает и стреляет в небо, как бы бросая вызов Богу, как бы разъясняется вот этим, этой драматизацией, разъясняется это повествование. Но совершенно ясно, что так или иначе, здесь создать себе имя, а не имя Богу, здесь какой-то замысел противостояния Богу. И смешение языков является как бы таким необходимым, но достаточным противостоянием Бога злым замыслам людей. Бог не наказывает их потопом, не наказывает их уничтожением, он имеет для себя в своем сердце некий иной план приручения человека, а пока, для того, чтобы это зло не умножалось, он как бы связывает человечество тем, что разделяет их языки. Они начинают говорить на разных языках, друг друга не понимают, и разные отряды строителей бросают строительство Вавилонской башни и расходятся уже каждый в свою сторону. Интересно, что такое понимание разноязычности людей. Оно сохраняется на протяжении всей Библии. В Новом Завете, а точнее во второй главе книги «Деяний святых апостолов», речь идет о схождении Святого Духа на апостолов, которые начинают прославлять Бога, и люди, пришедшие в Иерусалим из разных провинций Римской империи, как правило, уже плохо знающие местный язык арамейский или там древнееврейский, они слышат свои языки. Они приехали там из Испании, там современной Турции, Киренеи, там перечисляют эти разные провинции, и они слышат апостолов, говорящих на их языках. То есть, когда люди получают истину, когда люди получают дар от Бога, который по-настоящему направляет их на путь спасения, на путь сотрудничества с Богом, а не противостояние Ему, вот это разделение снимается. И на Пятидесятнице они говорят чудесным образом на тех языках, на языках тех народов, которые пришли в Рим, и все их начинают понимать. И поэтому день Пятидесятницы, там как раз тропарь праздника говорит о том, что когда пришел язык слия, то есть пришел тот, кто сливает языки в одно целое, и люди снова начинают понимать друг друга. Это удивительный, замечательный знак. Действительно, когда христиане, которые встречаются друг с другом, когда они не стараются противопоставить какие-то национальные, местные там, и прочие исторические свои особенности, а начинают говорить о самом главном, о Христе, они действительно находят общий язык. Они действительно приводят одни и те же цитаты, действительно одни и те же места из Библии. Они находят общий язык, они начинают понимать друг друга в самом главном. И затем уже повествование переходит к истории Авраама, начиная с 12 главы книги «Бытия». Как и с Ноем, Бог вновь начинает это следующий этап примирения с человеком, спасения человека, как мы сказали бы уже сейчас – начинает с одного человека. И обращается с призывом к Аврааму. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бог обещает Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое». В отличие от Ноя, у Авраама нет детей, нет пока сына, нет его жены. С ним уходит его жена Сара, уходит племянник Лот с женой своей и, по-видимому, слуги, которые помогали. Словом, это какая-то очень небольшая группа людей, которые выходят из Ура Халдейского. Это территория современного Ирака, ближе к тому месту, где Тигр и Евфрат впадают в Персидский залив. И он идет на север, в Харан, а затем поворачивает к югу и спускается в ту территорию, которая тогда называлась Ханаанская земля, а сейчас называется словом Палестина. Палестина, происходящая от названия народа филистимляне, которые были обитателями этой земли и пришли туда с территории современного Туниса, а в прошлом Карфагена. И вот это обетование замечательно тем, что оно не носило узкоплеменного характера. Это не было пророчеством успеха вот данному народу и только ему. Наоборот, говорится, что величие славы избранных Богом людей связывалось с благом всех племен и народов. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Удивительный ответ Авраама, который встал и пошел, как сказал ему Господь. Надо сказать, что вот этот исход Авраама, он будет идти на протяжении всей Библии. Мы видим исход Авраама из Ура Халдейского, из окружавшего его языческой обстановки, его семьи. Мы видим затем исход Израиля из египетского рабства, затем мы видим исход из вавилонского пленения, затем исход апостолов в языческий мир и так далее, и так далее. Мы видим все время для начала вот нового, по-настоящему качественно нового этапа отношений Богом, людей с Богом и Бога с людьми, требуется вот это исхождение, этот исход, потому что понятно, что окружающая обстановка, она делает весьма трудный вот это путь обращения людей к Богу. Поэтому часто бывает необходимо действительно оставить семью, оставить привычную обстановку и в новых условиях начинать новую жизнь. В отличие от Ноя, мы уже сказали, у Авраама нет сыновей. Но Бог обещает произвести от него великий народ. Проходит год, другой, третий. Авраам видит, что Сара была неплодна, не рождает. И тогда он с мольбой и жалобой обращается к Богу, говорит ему о том, ну как же, вот я уже столько лет путешествую, ты благословил меня и верблюдами, и овцами, там множеством скота, а мне некому будет передать это свое наследство. Он думает даже не о дальнейшей исторической перспективе века, которые предстоят, а даже ближайшее некому передать. Или вот этот Елиазер, мой помощник, слуга фактически его, доверительный, он будет наследником всего. А Бог ему говорит, выйди из шатра своего и взгляни на небо. Ну, все мы прекрасно знаем, теперь многие уже бывали и в Израиле, и в Египте, что облако, вот там вещь весьма редкая. Один человек мне рассказывал, что у него родители жили в Ираке долгое время, и однажды они увидели такую странную сценку. На улице толпа людей сбегается, и все показывают пальцем на небо. Что ж такое? Смотри, смотри, они увидели облако. Там облако появляется настолько редко, облака, что появление облака есть какое-то уже знаменательное событие. Почему облако, появление облаков часто связывалось с теофанием, явлением Бога, как нечто необычайное, нечто редкое. И понятно, что когда человек выходит ночью из шатра, то он видит небесный купол с множеством звезд. И Бог говорит Аврааму, взгляни на это множество звезд, сможешь ли ты их сосчитать? Вот столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Богу, и в этом месте произносятся слова в Библии, и это вменилось ему в праведность. То есть не просто вера в Бога, а доверие Ему. Вот когда мы сейчас в России, которая вроде бы обращается к вере отцов, к православию, к христианству, к церкви, когда мы любого человека спросим, верит ли он в Бога, ну, как правило, примерно 80% скажут, что да, конечно, вот я верю, там, я не против. Там. И кто-то скажет, что-то есть, но непонятно что, я в Бога верю, в церковь не верю, там, и так далее. Но понятно, что в времена Авраама все люди понимали и верили в то, что есть некое высшее начало. Речь идет не просто о вере в то, что Бог есть, а вере доверии, доверии к Нему. И вот начиная с этого момента, Библия все время будет подчеркивать самыми разными, может быть, десятками разных ситуаций, способов, что для библейской веры важна не вера в то, что Бог есть. Это очевидно было для людей древности и последующих веков. Только сравнить недавно люди некоторые стали вдруг допускать, а вдруг вообще Бога нет. Хотя и раньше были, и в 13-м псалме не случайно говорится так, говорит безумец в сердце своем, нет Бога. То есть это говорит человек безумный, ну, лишенный разума. Но одно дело вера в то, что он есть, а другое – доверие тому слову, которое Бог говорит человеку. И таким образом, первая заповедь, который дается Аврааму, «Выйди из земли родства твоего». То есть переселись в ту землю, в которой ты будешь целиком зависеть от меня, в которой все твои упования будут не на родственников, не твое там маленькое богатство какое-то, а только на меня ты будешь целиком зависим от меня. И вторая заповедь – это нравственный аспект. «Ходи передо мной и будь непорочен». То есть вера Авраама включает в себя не просто доверие Богу, который будет его хранить, обогащать и так далее, но быть непорочным, соблюдать определенные нравственные правила. Вера Авраама, а затем договор с Богом, заключается завет, когда однажды в такой момент внутренне очень трудный, как вообще всякая встреча с Богом, Бог повелевает Аврааму взять несколько животных, рассечь их пополам, положить на определенном месте и ждать. Авраам ожидает, вот налетает хищная птица, Авраам их отгоняет, мрак сгущается над этим местом, и огонь проходит между этими рассеченными частями. И сказано, что в этот момент заключил Бог договор с Авраамом. Вот такое удивительное избирает он путь договора, обетования. И затем Бог говорит Аврааму, что потомки твои будут рабами в чужой земле 400 лет. Но я выведу народ свой и приведу его в эту землю, которую я с клятвой обещал тебе. Важно обратить внимание на то, что библейская вера постоянно обращена в будущее. И несмотря на то, что судьба еврейского народа, отдельных его людей, может быть самой трагичной, самой страшной, как, скажем, Холокост 20 века. И тем не менее все эти обетования остаются, и самое удивительное то, что народ остается. Многие народы, которые были современниками древнего Израиля, они исчезли. Мы знаем о них только по надписям там на каменных столбиках и каких-то каменных досках и по тексту Библии. Но сам народ уже не существует. И тем не менее еврейский народ, их современник, не только продолжает существовать, но и достигает разных высот в самых разных аспектах человеческой деятельности. Медицина, музыка, финансы, наука. Половина нобелевских лауреатов принадлежит именно к ним. Среди наших ученых тоже довольно много мы встречаем еврейские фамилии, но ни в коем случае мы не должны думать о том, что это какой-то упрек русскому народу, потому что и с русскими фамилиями есть немало совершенно замечательных гениальных ученых. Очень часто поводом для антисемитизма является как раз некая зависть и некое умаление оценки своего собственного народа. Мы должны всегда об этом помнить и помнить о том, что, ну, во всяком случае, наш народ является носителем замечательной культуры, замечательной цивилизации. Единственное, как говорил Алексей Константинович Толстой в своей шуточной поэме «История государства российская, земля у нас богатая, порядку только нет». Ну, это уже дело другое. Итак, проходит 10 лет вот этой жизни, этого удивительного торжественного обетования, которое Бог дает Аврааму, этого удивительного завета, перед которым даже сказано, что мрак напал на сердце Авраама, но Господь его укрепляет. И вот далее мы читаем такой текст. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Фома Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее?» Понятно, что Сара находится в состоянии крайнего отчаяния. Только в такой ситуации женщина может предложить такой способ иметь детей для своего мужа. Хотя тогда этот обычай был достаточно распространенным, это не было чем-то революционным, но понятно, что это было очень нелегко. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужа своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что она зачала, она стала презирать госпожу свою. Ну, дальше вы помните историю, как Сара изгоняет Агарь. Агарь бежит в пустыню, встречает там ангела, она уже в положении, она уже умирает от жажды. Ангел говорит ей, вернись к Саре, госпоже своей, и покорись ей. Она возвращается, и далее идет история уже вместе с этим сыном Измаилом, про которого Господь говорит, что от него тоже произойдет многочисленный народ. Но те слова, которые там говорят, что он будет как дикий осел среди разных народов, говорят о том, что судьба этого народа будет нелегкой. Действительно, арабский народ производит свое начало тоже от Авраама. И Авраам является родоначальником не только израильской веры, но тем самым и ислама, и христианства. Вот эти три религии, они так и называются авраамические религии. В этом повествовании надо обратить внимание вот на одну деталь, которая специально в тексте библейском не подчеркивается, хотя намек можно увидеть. Сказано, Авраам послушался слов Сары. Мы нигде не видим малейшего намека на то, чтобы Авраам спросил у Бога. Как вот насчет этого варианта? И, как мы видим, вот это как бы результат этого, этой торопливости, вот вся эта дальнейшая трудная судьба и самого Измаила, и вот сейчас народов, которые живут рядом и не могут друг с другом примириться. Проходит еще некоторое время, и Измаил уже вырастает, уже юноша, где-то ну, лет, наверное, 10 около этого проходит, Авраам уже где-то за 90. И однажды приходят к нему три путника, которых Авраам видит идущим по пустыне во время полуденного зноя. Он сидел под тенью замечательного густого дуба и видит этих людей. И что-то подсказало сердцу Авраама, что это не просто какие-то случайные люди. Он бежит им навстречу, приглашает их к себе. «Государи мои, придите, отдохните, омойте ноги ваши, вот, примите ту трапезу, которую я вам дам». Этот эпизод изображается уже гораздо позже на иконе Рублева. Вот справа от вас копия с этой иконы «Троица Ветхозаветная». То есть церковь и Ветхозаветная, и Новозаветная след за ней этот эпизод восприняла именно как явление Бога Аврааму, и не только так, но и как некое пророчество о раскрытии троического богословия впоследствии в христианском богословии. Бог является как Отец, Сын и Святой Дух, причем умышленно на картине мы не можем определить заранее, кто из них кто, да это и не нужно, потому что ясно, что в христианском богословии подчеркивается единосущие всех трех лиц Святой Троицы. И вот, придя, спутники принимают то угощение, которое быстро готовит Авраам, самого лучшего теленка, просит принести самого лучшего молока, масла, все это они вкушают. А по окончании трапезы они говорят Аврааму, что через год они придут снова, и у Сары будет ребенок. Ну, Сара, услышав это весьма радостное пророчество, но сильно в этом сомневалась и рассмеялась. «Мне ли в моей старости иметь такое утешение?» И один из спутников спрашивает, чего это рассмеялась Сара? Или для Бога есть что-то невозможное? Сара испугалась, сказала, нет, я не смеялась, сказала она, потому что испугалась. Так очень просто рассказывает нам Библия. Но один из спутников сказал, нет, ты рассмеялась. И так совершается вот это удивительное пророчество. Есть один из многих фильмов об Аврааме. Там есть очень такая трогательная сценка, как Авраам и Сара уже, когда эти спутники ушли, они вдруг вместе в этой необычайной радости начинают петь и плясать. Очень такая трогательная сценка от того, что действительно Бог пообещал им, что это пророчество через год сбудется. Кто смотрел этот фильм, наверняка помнит этот трогательный эпизод. Затем рассказывается очень важный для каждого из нас эпизод о том, как Бог открывает свой план в отношении Содома и Гоморры, нечестивых городов. При этом надо упомянуть еще вот о чем. Когда Авраам приходит в эту землю, еще до рождения, задолго до рождения Исаака, описывается такая очень обычная сценка борьбы вот, между пастухами Авраама и его племянника Лота за овечий источник, потому что умножился скот, умножились люди, им стало не хватать уже воды, и вот пастухи ссорились между друг с другом, и тогда Авраам призывает своего племянника Лота и говорит, стала земля непоместительной для нас, не вся ли земля пред тобою, давай мы разделимся, если ты налево, то я направо, если ты направо, я налево. И взглянул Лот на долину и увидел города Содом и Гоморру, которые были прекрасны и богаты, как земля египетская. Надо сказать, что Египет для того времени был как бы образец благосостояния, ну, типа Западной Германии для России вот лет 20 назад. И Лот избирает жизнь вот рядом с Содомом и Гоморрой, потому что там богатая земля, богатое пастбище, вот он избирает эту землю. И там есть оговорка маленькая, которая в будущем станет понятной. Там говорится так, но жители Содом и Гоморры были очень грешны перед Богом. Лот это не смущает. Вообще здесь Авраам выступает как человек чрезвычайно смиренный, потому что, по сути дела, когда Авраам предлагает Лоту избрать, пойти направо или налево, Авраам старший, он дядя, Лот племянник, он мог бы сказать, что, знаешь, дядя, ты избирай, а я уже возьму то, что останется. Лот пользуется, так сказать, этой привилегией, ему предоставили право выбора. Он, по-видимому, давно уже хотел, как вот около этих богатых городов, осесть, и он пользуется этим, избирает, что вот я пойду туда. Ну, иди туда, Авраам уходит в другое место. Так что мы видим, что здесь Авраам проявляет себя как человек благородный, скромный, не пользующий своим правом старшинства. Хотя потом наступает там такой период, когда Лота захватывает там четыре царя, вражда. Авраам вместе с отрядом своих слуг настигает их, неожиданно ночью смело нападает и освобождает своего племянника. Ну, а племянник, тем не менее, вот такой более строптивый. И вот теперь это повествование о Содоме и Гоморре, об этих грешных городах. Бог опять разговаривает с Авраамом, думая, что это тоже не случайно, это тоже стиль библейского писателя, который для этих кочевников, боящихся Бога, не доверяющих Ему, хочет передать вот это расположение Бога. И вот как это передается в тексте книги Бытия. «И встали те мужи оттуда и направились к Содому и Гоморре. А Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословлятся в нем все народы земли. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли поступает так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Ну, рассказывается так, как будто Бог без этого не знает. То есть это такой прием литературный, чтобы показать читателям и тем, кому это рассказывается устно, насколько Бог вот близок к человеку, насколько он ведет себя подобно тому, как ведут себя люди, как ведут себя, скажем, благородно настроенные сюзерены по отношению к своим вассалам. Они как с ними как бы как с равными разговаривают, так и Бог с Авраамом. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. А Авраам же еще стоял перед лицом Господа. Подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведность нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведность нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно. Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». Вот замечательно, что, по сути дела, Авраам разговаривает с Богом. А что такое разговор с Богом? Это и есть молитва. То есть Господь призывает Авраама к молитве. Тем самым призывает не только его, но и каждого человека, который доверяет Богу, призывает к тому, чтобы люди молились о каких-то трудных обстоятельствах, молились даже об этих закоренелых грешниках, где не нашлось не только 50, но и 10 не нашлось праведников. Авраам торгуется с Богом, когда Бог говорит, что пойду посмотрю и за 50 спасу. Авраам начинает сомневаться, что если там не будет 50, он, значит, не снижает эту цифру, а может быть, ради 30 там найдется, пощажу ради 30, а может там 20, и ради 20, может не достанет до 20 10, может 10 праведников, не пощажу и ради 10, то есть пощажу. И затем перестал говорить Авраам с Богом, потому что перед этим Бог с Авраамом, потому что Авраам перед этим и сказал, еще последний раз спрошу. То есть Авраам сам понимает, что где-то вот надо ему остановиться и останавливаться на 10. Ну, а затем сцена о том, как эти путники входят в Содом, как на них набрасываются, так сказать, местные жители, которые хотят совершить над ними там прямо так об этом говорится, именно сексуальное насилие, не просто там что-то такое, акт негостеприимства к пришельцам, а именно вот так. И их спасает только Лот, который говорит о том, что вот у меня две дочери, не знавшие мужа, вот я лучше их отдам вам, но этих людей я готов спасти. Ну, чудесным вмешательством Божиим спасаются. В этом не возникает необходимости. Они заходят в дом Лота и поражают слепотой тех людей, которые пытаются взломать дверь. То есть Лот перед нами тоже человек чрезвычайно праведный, который готов пожертвовать собственными детьми ради того, чтобы эти люди, в которых он тоже чувствует необычайную какую-то возвышенную природу, чтобы они не подверглись насилию. Так что вот те вещи, о которых мы читаем в Библии, о которых читаем много сейчас, как сюда же относятся эти вот гомосексуальные браки там, и так далее, вот, они отнюдь не столь безобидны. Один мой хороший друг, православный священник в Америке, рассказывал, что эти вот сексуальные меньшинства, так называемые, когда захватывают какие-то кафедры в университете, когда они захватывают какие-то позиции, они всячески подтягивают, так сказать, к этому тоже вот этих же своих единомышленников и очень агрессивны, очень озлоблены против всех тех, кто хоть как-то говорит о том, что вообще это ненормально, что вообще-то Библия это осуждает. Мы можем себе легко представить, когда такой грех разливается без всякого, так сказать, удержу, что он заканчивается вот примерно тем, о чем рассказывает эта сценка. И поэтому Бог говорит Лоту: выйди из этого города, спасайся, потому что я завтра поражу его каменным и огненным дождем. Ну, смотри, иди и не оборачивайся, говорит он Лоту, его жене и его дочерям. Лот хотел предупредить тех людей, которые сватали за его дочерей, но, как говорит Библия, они подумали, что Лот шутит. И рано утром он бежит со своей семьей прочь, подальше от этого города. Ну, конечно, вот у людей невольно возникает, ну как же такое, вот Бог поражает, так сказать, людей, за что же там, прочее, прочее. Опять-таки, в одном американском фильме эта сцена значительно усиливается, так сказать, драматизируется. Там Лот не просто один из жителей города, у него возникает роман с царевной этого города, все там очень хорошо и поэтично, но как только он пробует ей сказать о том этом страшном пророчестве, которое он однажды ночью слышит, она смеется над ним, не верит, и даже когда уже начинает действительно содрогаться земля и падать камни, рушатся стены, он все равно кричит: «Нет, нет, это все неправда, я не верю». Ну, то есть авторы фильма хотели показать, что здесь крайняя степень противостояния Богу, как бы не остается ничего уже сделать с этими людьми, которые уже не верят тому, что вот на них уже камни падают. Таким образом, мы понимаем, что бывают какие-то безвыходные ситуации по отношению к человеку. Ну и затем известный эпизод, когда они уходят, и жена Лота оборачивается и превращается в соляной столб. И действительно, на этом месте, где были города Содом и Гоморра, из-за опускания земли образуется огромная впадина, и туда за много веков с тех пор натекают воды Иордана, в жарком климате вода испаряется, и концентрация соли настолько высока, что в море не живут никакие живые существа, называется Мертвым морем, хотя оно обладает некоторыми целебными свойствами. А над ним всякие фигуры выветривания, и туристам предлагается определить, какая из них именно жена Ноя, превратившаяся в соляной столб. Но так или иначе, образ Лота, как пишет отец Александр Минь, символ внутреннего состояния еврейского народа на первых порах жизни в Ханаане. Много усилий должны были приложить они к тому, чтобы сохранить свои устои, не изменить своему Богу. Проходит год, и пророчество о рождении Исаака сбывается. Радуется Сара, радуются соседи, все прекрасно, все хорошо, хотя трудные отношения у него с Измаилом, который как старший, ну, естественно, пользуясь своей, так сказать, большей силой, начинает как-то притеснять маленького Исаака, за что вновь по требованию Сары Авраам вынужден изгнать Агарь с ее сыном, но сын уже взрослый, и ангел опять в пустыне поддерживает ее, показывает, где находится колодец, и они начинают самостоятельную жизнь, а потом уже дают начало тоже многочисленному народу. Кстати, в дальнейшем, ну вот эта сцена жертвоприношения Исаака, о которой мы сейчас будем говорить, в исламе она относится именно к Измаилу. Если кто вас будет слушать об этом празднике, вот Байрам Али, как раз герой этого праздника Авраам и Измаил. А в Библии мы читаем про Авраама и Исаака, а Измаил изгоняется. Ну, так уже разные, так сказать, понимания этого события. И вот наступает трагический момент, когда Авраам слышит голос Бога, который говорит ему: «Возьми сына своего Исаака и вознеси мне его во все сожжения на месте, которое я тебе укажу». Авраам берет Исаака и вместе с ним уходит. После 3 дней пути Бог ему в откровении указывает, на какой горе он должен совершить это страшное жертвоприношение. Авраам собирает дрова, кладет вязанку на своего сына Исаака, берет огонь в руку и поднимается на гору. Исаак спрашивает его: «Отец?» Авраам отвечает: «Вот я. Вот дрова, вот огонь. А где же агнец для сожжения?» И это первое место в Библии, когда это слово «агнец» написано в тексте. Под «агнец» понимается именно не просто ягненок, а ягненок именно для принесения жертвоприношения. Авраам отвечает: «Бог усмотрит себе агнца». Исаак понимает, что что-то загадочное, таинственное происходит, но послушно идет. Понятно, что вся эта, весь этот эпизод нам напоминает другой, который произойдет много веков спустя, когда Иисус будет нести свой крест на Голгофу, говорить: «Отче, почему ты меня оставил?» И вот здесь Авраам, конечно, переживает страшные муки, но тем не менее остается послушным Богу. Казалось бы, по своему разуму должен понять, что это что-то нелепое, что-то странное, но, как скажет позже апостол Павел, Авраам настолько доверял Богу, что он верил, что Бог из мертвого воскресит его сына, если он обещал ему произвести великий народ. И в самый последний момент, когда Авраам уже связал сына, когда он положил его уже на дрова и вознес нож, и уже готов был ударить своего единственного любимого сына, Бог остановил его, ангел ему сказал: «Не делай ничего, отроку. И вот в кустах агнец, его принеси в жертву». И он увидел действительно поблизости овна, то есть барана, запутавшегося рогами в кустах, и приносит его в жертву. На эту тему, помню, в воскресной школе дети очень хорошие, разнообразные картинки рисовали. Одна из них была такая очень радостная. Практически никто не рисовал вот этот момент, как Авраам заносит кинжал над своим сыном, а многие рисовали такую сценку, когда сын бросается на шею Аврааму. У нее даже так ножки подняты, как с разбегу бросился на шею, и Авраам обнимает своего сына. Очень так трогательно. А другая картина, картиночка была тоже очень трогательной. Она так была названа «Жертвоприношение Авраама», но был изображен холм, на холме догорающие угли, видно там ребра этого рога барана, а вдали две фигурки. Одна побольше, другая поменьше. Значит, Авраам с Исааком уже удалились. Вот. Так что для детей очень было ясно вот весь трагизм этого жертвоприношения. Почему это произошло? Что хотел сказать Бог Аврааму через это? Я думаю, что здесь, конечно, прежде всего послушание Авраама. Самое главное. Между прочим, прежде чем говорить о толковании, я скажу об одном толковании иудейском, которое говорит так, что, по сути дела, когда Бог говорит Аврааму, принеси в жертву мне сына своего, это то же самое слово, которое означало вознести. Вознести, то есть взять на руки, поднять и сказать, Господи, какого прекрасного сына мне дал ты, я тебя за него благодарю. Но это же слово можно понимать и как вознеси, то есть принеси в жертву. Закали, положи на дрова и принеси во все сожжения. И подвиг Авраама толкователь видится в том, что он избирает для себя не легкий вариант толкования, а самый трудный. Это одно. Ну, другое понимание, ясно, что укрепление веры самого Авраама. Бог отвергает человеческие жертвоприношения, но Аврааму дается пройти через то, что проходили его предшественники и окружающие языческие народы, через тот свой страшный образ Бога, который как будто действительно требует от них приношения в жертву своих детей. Он проходит через этот, так сказать, опыт языческого страдания от страха и избавляется от него, и тем самым показывает, насколько же Бог любит, насколько другие отношения с человеком желает Бог, а не такие, какие человек себе представлял до того, как Бог открылся Аврааму как Творец земли, как любящий Отец. Это откровение будет продолжаться и позже. И Авраам узнает, от чего Бог освобождает человека. Ну и, конечно, мы здесь не можем не видеть и жертвы Христа. Бог говорит о том, что Он не требует от человека человеческих жертв, Он сам приносит своего Сына в жертву. И вот маленькая цитата из книги «Магизм единобожия» отца Александра Меня, как бы итог того, о чем мы говорили. «Ценой многих жертв, ценой жестокой внутренней и внешней борьбы сохранили израильтяне свою святыню, веру в единого Бога. Именно эта борьба наложила на народ печать суровости и исключительности. В своей победе народ утвердил веру в грядущее, которая стала основным мотивом Ветхого Завета. Язычество Востока и Запада воспринимало мир как нечто неподвижное и статичное. Магизм замыкал его в вечном круговороте циклов. В религии же потомков Авраама внутренняя структура мироздания раскрывалась как становление, динамика, развития». Ну, наверное, ведь многим из нас приходила в голову такая мысль, что, собственно говоря, весь мир, наверное, так и развивается по циклу. Вот будет, так сказать, какая-то лучшая цивилизация, ну, потом будет, так сказать, там атомная война, там взрыв, все взорвется, там разнесется, а потом, ну, как-то снова начнется и будет опять точно такая же жизнь. Собственно, точно так же думали и во времена Платона, и во времена Будды, и во времена Конфуция о том, что вся идет жизнь по кругу. А наша жизнь представляет вот каждого поколения маленькая часть этого круга, а потом все повторится. И вот впервые в Библии этот круг разрывается. Говорится, что нет, мир – это не бессмысленное хождение по кругу, а у мира есть цель. И вместо замкнутого круга становится прямая линия, или там, как хотите, восходящая, но так или иначе динамика развития. «Все творю, все новое», скажет в Апокалипсисе автор 4 Евангелия. Поэтому для нас так вот важно понимать, что всякое стремление вернуться назад, всякое представление повторяемости, это представление языческое, это представление, которое за собой имеет желание вот остаться здесь, остаться в том маленьком благополучном мирке, который мы только сейчас создали огромными усилиями, хотим, чтобы он сохранился. Мы не верим, что Бог нам даст что-то лучше, нам и этого достаточно. Апостол говорит, не видел то глаз, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человеку, что уготовил Бог любящим его. Один автор комментирует эти слова, говорит, следовательно, все то, что приходило, это все не то. Так что Бог нам дает гораздо больше, чем мы даже можем мечтать. Итак, рождается сын Исаак. Авраам помнит, что он пришелец в земле Ханаанской, и не хочет ему брать в невесту девушек из, от окружающих языческих семей, даже при самых благоприятных, хороших с ними отношениях, а посылает свою верную слугу за девушкой из родного племени. Там вы все, конечно, читали, помните, трогательные истории, как загадывает этот слуга, как эта девушка там напоит верблюдов, она именно это говорит, и все это хорошо. И вот он приводит замечательную невесту из того же народа, приводит ее в дом Авраама, и она становится женой Исаака. Ну вот, рождаются у нее два сына, близнецы, которые начинают еще в чреве ее, в животе, так сказать, себя там немножко уже тузить. Она говорит, и она беспокоится, видно, это было очень ей неприятно, болезненно, спрашивает Бога, что это такое, он говорит, в тебе сейчас два народа, и больше будет порабощение у меньшего, то есть у младшего. Эти два народа, которые, у которых будет каждая своя особая, разная судьба. И затем действительно рождаются два сына. Первый называет Исав, а другой получает имя Иаков. Исав и Иаков с самого начала очень разные. Исав такой человек мужественный, сильный, становится охотником. Иаков, напротив, пасет мирных овечек. Исав, по-видимому, любимец отца. Он любит ту добычу, дичь, которую он приносит ему с охоты. А Иаков, любимец матери, он такой более домашний. Иаков был человеком очень духовно чутким. Но при том он был, как и вообще герои Библии, он был человеком натуральным, земным, в чем-то лукавым, в чем-то очень хитрым. Иногда его хитрость даже нас, так сказать, немножко шокирует. Но, во всяком случае, это тоже, надо сказать, замечательная особенность книги «Бытия». Предки народа, который даст миру Мессию, не рисуются какими-то грандиозными титанами, рыцарями без страха и упрека, какими-то героями, так сказать, мифическими. Нет, они рисуются как обыкновенные люди. Даже Авраам, когда еще в самой первой, 12 главе, первый смысл повествования об нем, когда он из-за голода на время переселяется в Египет, он там говорит царе, жене своей, вот ты, женщина, красивый видом, слуги фараона тебя увидят и убьют меня, а тебя возьмут ему в жену. Давай скажем, что ты сестра моя. Ну, действительно, там так и происходит, но потом все заканчивается хорошо. Но так, так или иначе, вот Авраам тоже иногда и боится, иногда лукавит. Но так что он обычный человек, хотя, конечно, он герой веры, как мы уже видели из кратких эпизодов его жизни, о которых мы говорили. И вот происходит такая сценка, которая потом войдет в историю, как нарицательно всем известная чечевичная похлебка. Приходит Исав с охоты, страшно голодный. Ну, вы знаете, бывают такие люди, когда они хотят есть, они прям совершенно собой не владеют. В этот момент Иаков мирно готовит какую-то похлебочку из лаков чечевицы, и Исав говорит мне, дай мне вот этого красного, что ты там готовишь. А Иаков ему с хитростью отвечает, а вот отдай мне сейчас свое первородство. Ну, а Исав говорит, ну вот я умираю, сейчас умру от голода, на что мне первородство будет нужно? Бери мое первородство, только давай скорее мне эту похлебку. Ну, дал и запомнил. Дальше, так сказать, этот в этом месте эпизод развития не получил, но в дальнейшем он является как бы моральным оправданием другого эпизода. И когда Исаак состарился, он хочет благословить своих сыновей. Благословение, подобно тому, как вот тост на нашем застолье, это было не просто такое доброе пожелание, это было как молитва, и это было как бы пророчество, потому что к словам относились очень серьезно. Это мы сейчас можем говорить, я тебя там убью, там, если там тот не сделаешь и так далее. Вот. Но люди понимали, что если это произносится, то что-то такое плохое действительно за этим может последовать. И наоборот, если произносится что-то хорошее, то это хорошее, оно и будет наступать. Мы как бы благим пожеланием призываем благо на человека. И вот, боясь, что Исаву достанется лучшее благословение, чем ее Иакову, Ревекка решается, жена Исаака решается на обман. Она говорит своему сыну Иакову: «Я приготовлю кушанье, которое любит твой отец». А он перед этим сказал Исаву: «Пойди, налови дичи, я поем, душа моя, так сказать, будет в добром, хорошем состоянии, и, так сказать, под это хорошее настроение я благословлю вас». Ну, а тем временем Ревекка подсказывает Иакову: Исав был такой волосатый, у него руки были, ты одень, вот привяжи шкуру овец на себя, тебя отец, он же почти слепой, ничего не видит, он тебя пощупает, подумает, что ты Исав, и тебя благословит. А я приготовлю такое же кушанье, которое готовит, которое любит твой отец. Она приготовила, он приходит и спрашивает: кто это, Исав ли? Да, это я, отец. Это странно. Вроде нащупает, вроде тело-то, говорит, Исава, но голос Иакова. Ну ладно. Он кушает кушанье, так расположился духом, вкусная еда, и, как говорится, любовь идет мужчина часто через желудок к детям и женам, и говорит замечательные, прекрасные слова. Вот я обоняю запах сынова, как запах от замечательных там овец, ягнят, запах стад и прочее, прочее. Всякие такие замечательные слова произносят, которые говорят о умножении богатства, благополучия, божественной помощи и так далее, и так далее. Проходит, как бы, и Иаков этим доволен, уходит, проходит короткое время, прибегает с охоты Исав, и, конечно, происходит страшное разочарование. Как уже? Я уже дал благословение. Нет ли у тебя разве другого благословения? Ну, и дается другое, но уже, конечно, на порядок не столь возвышенное. И узнает Исав о том, что Иаков его обманул, и говорит: я убью брата моего. Тут он говорит уже не как мы, в шутку, так сказать, а говорит уже на полном серьезе. Ну, Иаков это прекрасно понимает, его мать Ревекка тоже это понимает, и она говорит, чтобы он ушел куда-нибудь, чтобы утешился гнев Исава, и как-то, чтобы она не лишилась обеих сыновей. Ну, надо сказать, что Исав вообще мало доставлял радость своей матери, особенно тем, что он стал брать в жены не одну жену, а несколько жен из окружающих племен. И так что даже Ревекка сказала Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитийских, если Иаков возьмет себе жену из дочерей хитийских. Каковы эти из дочерей этих земли, то к чему мне жизнь?» Так что она боялась, что и младший сын наберет себе жен из этих язычников и уже не знает, как с ними справляться. И тогда и она, и отец Исаак посылают его к Лавану с тем, чтобы он там себе сыскал невесту, а заодно и скрылся от гнева брата своего Иакова, брата своего Исава. И вот здесь происходит величественное событие, которое мы нередко с вами слышим в храме всякий раз под праздник Богородичный. Дева Мария как лестница с неба. И вот впервые это пророчество о лестнице как раз и передается во время этого эпизода бегства Иакова на север в Харан. Иаков же вышел из Версавии, то есть того места, где все это происходило, о чем мы сейчас говорили, и пошел в Харан. И пришел в одно место, не указывается какое. И остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». То есть мы видим, что повторяется то же самое благословение о всех племенах земных, которое было дано и Аврааму. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе я не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». Этим заканчивается чтение Паримии на всеночный, под праздник Божьей Матери. Но тут продолжение тоже не менее важно. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его». То есть возлил то небольшое количество масла, которое он взял с собой в эту дорогу, и вот принес его в жертву за это обетование, которое он услышал во сне. Совершенно замечательный эпизод. Во-первых, он говорит о том, что Бог повторяет, подтверждает пророчество. Он говорит о том, что Иаков с этого момента становится не просто маменьким сынком, который там находился рядом с мамой, но который самостоятельно идет вот на север, идет через пустыню, получает поддержку Бога, и действительно он становится достойным вот той роли, которая ему предназначена. И когда приходит к своему дяде, то там разворачивается такая довольно занятная ситуация. Во-первых, он сразу влюбляется в его дочь Рахиль. Но Лаван тоже не лыком шит и говорит, что ты за нее должен мне 7 лет отработать. И дальше идут одни из замечательных слов Библии о любви. Он соглашается и говорит, и показалось Иакову 7 лет, как 7 дней, потому что он любил Рахиль. Вот такая замечательная история. Но затем, подобно тому, как Иаков в свое время обманул Исава, Лаван тоже решает исхитрить. Понимая, что есть у Ревекки, у Рахили есть сестра Лия, она была не столь красива, да и видела плохо, видимо, была близорукой, и шансов ее выдать замуж очень мало. И в тот момент, когда играют свадьбу, он ночью в шатер, понимаем, что электричества никого нет, вместо Рахили ему подсовывает Лию. Наутро просыпается Яков и видит, что произошел такой обман. Он бросается к Лавану с гневом, но Лаван говорит: «Ну, ты знаешь, вообще в наших местах не принято, чтобы младшая дочка выходила раньше старшей. Так что уж бери эту, а за Рахили еще поработаешь 7 лет». Но из этого не нужно думать, как что он еще 7 лет ждал. Он отдал ему буквально там в жены через пару недель, но еще 7 лет должен был работать. Ну, когда все это произошло, то Иаков продолжает работать у своего дяди Лавана. У него дела идут чрезвычайно успешно, скот его плодится быстрее, чем весь остальной другой скот. Там подробно описывается, там пестрый, не пестрый, белый, черный и так далее. Ну, в эти, так сказать, детали мы вмешиваться не будем, хотя должен сказать, что некоторые генетики, сейчас подробно, так сказать, прочитавшие это место, как раз показывают, что там было явление гетерозиса от скрещивания разных пород, что уже тогда генетические закономерности все себя проявляли самым лучшим образом. Но это уже, так сказать, к слову об опытности Иакова как скотовода. Затем Иаков решает все-таки идти обратно в ту землю, которую Бог ему обещал. Он помнит это пророчество и прекрасно понимает, что если он будет жить у Лавана, что если не будет самостоятельным, то ничего такого не исполнится. Он идет и боится встречи с братом своим Исавом. И когда он подходит уже достаточно близко, его люди, которые впереди, он говорит: «Вот Исав идет к тебе, и с ним 400 конников, его слуги». Он в страхе, что сейчас его уничтожат, и говорит своим слугам: «Вот, отделите там, остановился, отделите там сколько там овец, и 200 овец, идите». Когда он спросит вас, кто вы скажете: «Мы слуги Иакова, раба твоего, и вот мы посылаем тебе в дар». Потом еще там 200 овец, там где-то волов, там и так далее. То есть он по дороге его уже задабривает. И вот подходит к некому потоку с названием Иавок, и посылает впереди себя своих жен и детей, рассчитывая, что, быть может, он, этот Исав, сжалится над женами и детьми, а сам идет сзади, как прикрываясь ими. Но затем происходит один очень существенный эпизод. Он посылает их за это Иавок, а сам остается на берегу до этого, не переходя, остается один. Все овцы, все козы, все семья, дети, жены, все впереди. И вот тут он молится Богу перед этим страшным моментом своей жизни, когда решается вопрос о жизни и смерти. И вот что он говорит. «Боже, отца моего Авраама, и Боже, отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостойный я всех милостей и всех благодати, благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Заметьте, Иаков понимает, что это не его ум, хитрость, способности, это все ему дает Господь. «Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана, то есть два больших стойбища. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его». Он говорит правду Богу, он не выставляет себя храбрецом, которым он не является. «Чтобы он, придя, не убил меня и матерей с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которую не исчислить от множества». И вот в этой молитве упование на Бога, упоминание о завете. И наступает странный момент, один из самых странных во всей Библии. Некто начинает бороться с Иаковом, когда он хочет перейти, начинает бороться с ним. Иаков борется, и ни тот, ни другой не могут победить. Эта странная борьба продолжается всю ночь, и только под утро Иаков говорит уже, тот, кто с ним борется, говорит: «Иаков, отпусти меня», а Иаков говорит: «Нет, не отпущу, пока меня не благословишь». Интересно, что он не требует каких-то сокровищ, благодеяний, там, ну мало ли чего люди требуют, а именно благословения, то есть доброго слова о его будущем. И тот благословляет его, когда он спрашивает: «Зачем тебе это мое имя? Оно прекрасно, оно великолепно. Там слово «чудно», то есть ты не можешь его вместить, не нужно тебе знать имя», но его благословляет и касается там бедра, повреждает, Иаков начинает хромать после этого и говорит ему: «Ты всю ночь боролся с Богом, и поэтому имя тебе будет не Иаков, а Израиль, борющийся с Богом. Ты боролся с Богом, и народы будешь побеждать». Что же явилось тем, той силой, которая позволила Иакову вот такое противостояние? Конечно, та молитва, которую он читал перед этим. Надежда на Бога, на обетование, и то, что он опирается на это самое обетование Божие, которому, с которым вроде бы так и противостоит. То есть Бог не может отвергнуть свое собственное обетование, свое собственное обещание, и именно это является источником силы для Иакова. И после этого он уже, получив новое имя Израиль, он переходит этот поток вброд, сказано, что он небольшой был, и уже не прячется за женами и детьми, а идет впереди. Впереди своего стада, всех своих семей, всех своих 12 сыновей, там от второй жены, от служанок дети, ну, кто читал, помнит. И идет навстречу Исаву, 7 раз падает перед ним на колени, но тот настроен благодушно, радостно, говорит: «А кто это там у тебя показывает на этих всяких там женщин и детей? Это вот то, чем меня Бог благословил, это моя семья, мои жены, мои дети» и так далее. Ну, происходит радостная встреча, все оборачивается, заканчивается благополучно. И затем рассказывается судьба детей Иакова, 12 сыновей, которые в будущем станут основателями 12 колен или 12 родов, ну, такое слово «тейпы» вошло в последнее время у нас в лексикон, так или иначе 12 колен Израилевых. Так они будут называться на протяжении всей Библии. И с ними происходит всякого рода приключения, но самое главное происходит с предпоследним сыном Иосифом от любимой жены Рахили. Он был тоже человеком необычайно духовно чутким, ему снятся разного рода сны. И однажды после сна, в котором ему Бог показал, что он стоит в середине, ему кланяются братья, впрочем, было не совсем так, показал снопы, вот снопы, которые жнут братья и отец с матерью, а его снопы самые большие, эти снопы становятся круг, кланяются им и так далее. Все это, в общем, вызывает раздражение легкое у отца с матерью, что они тоже ему должны будут поклониться, и уж совсем страшное раздражение и озлобленность, и зависть у братьев. И однажды, когда он приходит по поручению отца навестить их на пастбищах, они его бросают в яму, и пока решают, что с ним делать, старший Иуда уходит по какому-то делу, а когда возвращается, обнаруживает, что они продали его сирийским купцам, которые проходили мимо, за 20 серебряников. Ну, тоже сцена что-то напоминает, но цена указывается пока другая. Иосиф оказывается в Египте, там оказывается чрезвычайно успешным и возвышается от последнего узника, от которого все забывают, через толкование снов, возвышается до поста правой руки фараона, который управляет всем Египтом, благодаря тому, что Бог ему во сне показывает, что будут 7 лет урожайных, затем 7 лет голодных, и что надо в эти года делать, и спасает и Египет, и тем самым и свою семью, которая приходит в Египет за пшеницей, потому что голод, засуха по всему Ближнему Востоку, и затем становится им известным, он открывает им, что он их родной брат, и семья тем самым восстанавливается и переселяется на это время, переселяется в Египет. Связано это еще и с тем, что правящей династией в это время была династия гиксосов, завоевателей, которые стали во главе Египта. Племя этнически близкое к Израилю, и поэтому, видимо, язык был схож и понятен, и доброжелательное отношение понятно. Но вот это пребывание, конечно, там не могло быть постоянным. И заканчивается это повествование вот такими строчками. «И сказал Иосиф братьям своим», то есть проходит же какое-то значительное количество лет, «я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей». То есть жизнь в Египте – это всего лишь этап для народа израильского. «В землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову, и заклял Иосиф сынов Израилева, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Ну, а о том, что было дальше, будет дальше, мы с вами будем говорить через 2 недели, также в четверг, 18:30. Просьба к этому времени прочесть книгу «Исход». Она довольно большая, но думаю, что за 2 недели можно ее осилить. Кто же прочел, и если будет время, пожалуйста, перечитайте. Спасибо, всего вам доброго, до следующей встречи на такой лекции через 2 недели. Спасибо. Помолимся. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спасибо, ангелы-хранители, всем в пути. Еще раз напоминаю просьбу братьям помочь расставить скамеечки на их места. Спасибо.